9 часов, уже почти 10 минут в Москве. Доброе утро всем тем, кто к нам присоединяется. Вы дождались, уважаемые радиослушатели. К нам пришел Ростислав Ищенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Привет, Ростислав. Ну что, як то кажуть, Трамп прийде, порядок не веде, чи що?
Ну,
чи де, чи як?
Ну, не знаю, думаю, ми ще довго до наведення порядка.
Но на Украине, как это по-украински говорят, роспачь, растерянность.
Ну, понимаешь, на Украине всегда...
Это характерно,
так,
да?
Кстати, колебания, да. От...
Но Макфол написал, что в результате election nights, выборные ночи, главным лузером оказалась
да
Украина, дословно.
И этот твит он не
сделал.
Удалил, да?
Открытие
этот?
Сделал.
Ну, понимаешь, ему же тоже надо как-то это самое снять... Снять негативное напряжение. Да,
да, никто не думал, что придет Трамп, так все было хорошо, будущее Украины было прекрасно, но тут пришел Трамп, и поэтому жизнь дала глубокую трещину.
Я думаю, что будущее Украины от того, пришел
так,
Трамп,
так,
не пришел
был.
Трамп, самое, там, пришла бы Клинтон, но серьезно самое, не менялось и не поменяется. Вот, понимаешь, в конце концов, никто не знает реально какую там... глобальную политику будет проводить Трамп.
Никто не знает, это правда.
Потому что ему еще для начала надо достичь консенсуса внутри Соединенных Штатов. Мы же с тобой говорили, что общество расколото, и любой президент, который бы не пришел к власти, хоть это Клинтон, хоть это Трамп, да, им надо было бы каким-то образом склеивать и американскую элиту, и американское общество, потому что страна в таком состоянии, как были Соединенные Штаты в предвыборной кампании, в ходе предвыборной кампании последний год, она не может проводить адекватную, нормальную, последовательную внешнюю политику. И, собственно, первое же заявление, которое Трамп сделал, он сказал о том, что теперь нам надо достигать внутриамериканского единства. Чем, я думаю, для начала он и займется. А внутриамериканское единство – это компромисс. Как ты понимаешь, компромисс между теми двумя частями элиты, которые сейчас друг с другом боролись, эта штука достаточно сложная. И придется уступать.
Я бы сказал, невозможно.
Ну, если невозможно, значит, увидим вторую гражданскую войну в США. А пока что ее нету.
А я вот без шуток. Ну, кстати, понимаешь?
А я тоже не знаю. Помнишь, мы с тобой говорили, опять-таки, неоднократно, что у них в ходе избирательной кампании сложилась такая же примерно ситуация, как была в 1860-61 году, накануне. То есть, когда реально была расколота элита, и это закончилось тогда гражданской войной. Сейчас просто все-таки... полтора-ста лет прошло с тех пор, да? Значит, немножко другие условия, значит, немножко другая история, вот, поэтому, в общем-то, с моей точки зрения, у них есть достаточно большой шанс для того, чтобы в очередной раз в рамках системы достичь компромисса и как-то эту ситуацию утрясти, но как долго они его будут достигать, достигнут ли, чем это дело закончится, пока в любом случае неизвестно. Да? Вот были же уже вчера эти
проблем
массовые
больше,
демонстрации.
Проблем больше, времени меньше, понимаешь, тут много аспектов.
Вот, поэтому если, а судя по всему, значит, попытки договориться будут, да, значит, если договоренность будет достигнута, то понятно, что Трампу тоже придется уступать, и придется уступать в каких-то вопросах, это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о том, что Трамп собирается проводить изоляционистскую политику, то мы ведь понимаем, что он это собирается делать не потому, что ему неинтересно международное положение, да, потому что ему надо ресурсы, которые тратились на... внешнюю агрессию, да, направить на стабилизацию американской экономической и финансовой системы, на социальную стабилизацию в Соединенных Штатах. Значит, на эти же ресурсы надо откуда-то достать. Если ты просто уйдешь из всего мира, то у тебя, наоборот, ресурсов станет меньше.
Соберешь, да. Да.
Соответственно, он в любом случае, да, даже для проведения вот той политики, которую он обозначил, в ходе предвыборной кампании для проведения этой внутренней политики, ему все равно надо будет поддерживать достаточно высокий уровень внешнеполитической активности, то есть даже договариваться надо на определенных условиях. И, в общем-то, условия, на которых хотели бы договориться Соединенные Штаты, они совершенно определенно не совпадают с теми условиями, на которых готовы договариваться, скажем, Россия и Китай. Да? Значит, другое дело, что Клинтон вообще не хотела договариваться. Значит, этот будет торговаться, но это совсем не значит, что, кстати, завтра утром американцы соберутся, сядут в в корабли и самолеты, кстати, вернутся на свой континент и вообще забудут как о страшном сне, там, о Сирии, обо всем остальном. Вот, поэтому, с моей точки зрения, достаточно, кстати, напряженная, интересная, но напряженная ситуация будет сохраняться еще достаточно долго. А вот что касается Украины, то ее американские выборы вообще не должны были волновать. Потому что, знаешь, вот ты, если с кем-то хоть в ресторан собираешься, хоть бизнес создаешь, хоть внешнюю агрессию планируешь, да, тебе ведь нужен адекватный партнер, а не самый какой-то там бездомный, безработный, беспаспортный, на которого должен будешь кормить, поить, содержать, еще и делиться с ним, с этими трофеями. Да?
Но Саакашвили идеально под этот образ подходит. Бездомный, безработный, беспаспортный.
Да, но Саакашвили, понимаешь, с тех пор, как он перестал быть президентом Грузии, с тех пор, как он перестал быть, значит, он, в общем-то, не является, знаете, американским партнером. Он скорее является...
Отказано было, да, публично.
Он скорее является, так, я не могу сказать, даже американским чиновником, а каким-то, знаете, мелким беглецом из Бантустана на подхвате, которого даже в Соединенные Штаты не очень хотят пускать. Вот. Поэтому для американцев, что для команды Клинтон, что для команды Трампа, проблема бы заключалась не в том, что Украина не хочет, чтобы ее как-то использовали. Она заключается в том, что Украину очень сложно вообще как-то использовать, потому что денег и прочих ресурсов там можно закопать неограниченное количество. Нам в Соединенных Штатах просто столько даже нету, сколько готова поглотить Украина, да? Но какой ты с этого толк получишь? Знаешь, ты же не приходишь в магазин покупать ящик, в котором лежали помидоры. Или воздух из этого ящика. Потому что здесь когда-то лежали помидоры, и вот видишь, еще даже чем-то пахнет. Ты приходишь для того, чтобы купить помидоры. Так вот, помидоров давно нету. Уже даже ящик разобрали на составные части и сожгли. И утверждают, что где-то здесь еще есть запах, за который ты можешь заплатить. И вот американцам этот запах не нужен. Ни одной команде, ни другой. И мы же видели позицию администрации Обамы, да, которая, в общем-то, свернула свою активность на Украине с 2015 года и усиленно впихивала Порошенко в минский формат. Они же этим занимались всю первую половину 2016 года. Потом опустили руки, когда поняли, что и это не получится. Да? Значит, и, я думаю, максимум, что сейчас грозит Украине, да, это то, что Трамп просто будет еще меньше на нее обращать внимание. Ну, если те хотя бы на уровне риторики говорили, что да, вот здесь вот есть какая-то там молодая нацистская демократия, которую неплохо было бы поддержать, да, то этот может просто забыть о том, что такое государство существует. Но это не значит, что у нас исчезнут проблемы с Соединенными Штатами, которые в том числе и связаны с Украиной. Например, бросил там где-то Трамп фразу, что он может признать Крым российским, да? Но ты же понимаешь, что это будет не по принципу «Дорогой Владимир Владимирович, я здесь подумал и хочу вам сделать подарок». Это будет по принципу «Дорогой Владимир Владимирович, мы, конечно, могли бы, но что вы нам дадите взамен?»
Безусловно.
Вот. И точно так же будет и по всем остальным вопросам. Поэтому, если, допустим, с бабушкой было понятно, что это будет просто жесткая конфронтация, причем, в общем-то, они ее все равно проигрывали. Да? Единственное, что была, кстати, опасность скатывания к военным действиям, да? Но во всем остальном, в общем-то, кстати, направление было понятно.
Ну, я сегодня что мы содержательно и геополитически мы к победе Трампа менее готовы, чем к победе Клинтона. Это не означает, что нам это хуже, да? Но просто надо точно понимать, что количество проблемных вопросов, на которые пока впрямую нет ответов, выше, чем при наличии Клинтонши у власти.
Нет, мы-то, очевидно, к ней готовы, то есть мы понимали, что мы будем вести с ним какие-то переговоры, да, и даже примерно понимаем, о чем мы будем говорить, но мы не понимаем, удастся нам достичь каких-то договоренностей, да, или не удастся, и какой уровень компромисса, на который будут согласны Соединенные Штаты. Ведь вот сейчас, понимаешь, ты вспомнил об Украине, да, но ведь по большому счету не так интересно это отчаяние на Украине, и там всегда у них между праздником и трагедией...
Между зрадой и перемогой.
Да, проходит буквально полсекунды. Да. Они сейчас, сегодня к вечеру, они уже опять будут праздновать, значит, победу американской демократии. Интересна трагедия в Европе. значит, которые тоже стали страдать по поводу, кстати, американской зрады, да? Хотя, ну, опять-таки, всем понятно, что американцы из Европы не уйдут, что даже для того, чтобы, опять-таки, поддерживать внутриполитические реформы Трампа, им все равно надо будет решать проблему с Европейским Союзом, потому что это объективный конкурент американцев на мировых рынках. Значит, понятно, что, в общем-то, политика сдерживания Европы будет каким-то образом продолжаться. Значит, поэтому, с моей точки зрения, трагедия, которая вот охватила европейские столицы, это скорее трагедия элит, заточенных под демократов, да, элит, заточенных под конфронтацию, которые потеряли последнюю точку опоры. Ну, там, допустим, Оланда смахивали, это и так было понятно, но, скажем, французская элита, игравшая партию с Америкой, могла рассчитывать на, сказать, продолжение банкета. А сейчас у них есть очень большой шанс, что их, опять-таки, как в Соединенных Штатах, новая, скажем, или условно новая трамповская элита подвинула старую демократическую. То же самое произойдет во Франции, потом в Германии и далее везде. И поэтому, я говорю, европейская трагедия – это не трагедия европейской политики, это трагедия конкретных элитных группировок, которые сейчас, в общем-то, и самые рыдают.
Ну, вот, кстати, в подтверждение ваших слов, в парламенте Бельгии вернулись к идее отмены антироссийских санкций, уже подготовлена резолюция, обсуждается дата, когда она будет представлена. В ней говорится о том, что они хотят это рассмотрение инициировать, потому что избрание президентом США Дональда Трампа может в минимальной степени изменить ситуацию с санкциями против России в будущем.
Ну, понимаете, Ольга, это примерно так же, как если бы там ваше руководство решило бы наложить на вас взыскание, а я бы писал бы петиции, расклеивал бы их на заборах по поводу того, что я против, и, значит, и требую отменить. Потому что парламент Бельгии, парламент Франции, парламент Италии может, по большому счету, принять любое решение, да? Но ведь санкции это наложены решением Европейского Союза, и до тех пор, пока какое-то из государств Европейского Союза в момент очередного продления санкций не заявит, что оно против,
и не заблокирует
продление, до тех пор эти санкции все равно будут действовать. Надо либо собраться всем ЕС и достичь консенсуса по поводу отмены, значит, либо же, там они на полгода, по-моему, в очередной раз продлевали, вот когда пройдет полгода, и они соберутся, тогда достаточно там Мальте, Греции, Болгарии, Кипру, Италии, кому угодно сказать, я против, и санкции не будут продлены. Тогда уже каждый отдельный парламент должен будет голосовать в отдельном порядке, в каждой отдельной стране, что, допустим, вот мы там, французы, продлеваем санкции, а мы, немцы, не продлеваем, или наоборот. Значит, а пока что парламент Бельгии может проголосовать за что угодно, это, кстати, он просто выражает свое частное мнение по этому поводу. Ну, уже же были там голосования в парламентах, кстати, французский парламент голосовал за отмену санкций, причем это, по-моему, даже в Сенате было проголосовано, не только в Нижней Палате, ну и ничего. Санкции после этого продолжили действовать, их даже продлили. С согласия того же самого французского правительства. Так что, ну, пусть проголосуют.
Значит, нет, вообще, приятно. Содержательно это не столь принципиальный вопрос. А вот семиотически знаково, да, знаково. То, что это пошло бурление квазиполитических процессов. Аж целый парламент Бельгии задался таким вопросом.
Нет, ну, я скажу так. В любом случае, безусловно, победа Трампа, она дает нам большее пространство для маневра, ну, хотя бы потому, да, что для Соединенных Штатов это будет, кстати, означать хотя бы попытку проведения политики реформ. То есть они в любом случае будут концентрироваться на каких-то своих внутриполитических проблемах. Сам понимаешь, когда у тебя есть серьезные внутриполитические проблемы, так или иначе, твоя внешнеполитическая активность все равно в какой-то степени будет ослаблена, потому что ресурсы не резиновые, на все тебя в любом случае не хватит. То есть, безусловно, это небольшой, самый небольшой плюс в плане расширения пространство, да, для маневра, план расширения переговорного пространства.
Ты прав, абсолютно. Вот но это
еще не результат.
Иллюстрация, просто ты продолжишь, потому что ты говоришь, просто иллюстрация. Премьер-министр Японии Синдзо Абе в беседе со своим окружением пригрозил разрывом США, если будущий президент Дональд Трамп будет слишком настаивать на качественном наращивании расходов Токио на содержание американских военных баз в стране, сообщила газета Sankei японская.
Ну, опять-таки, ты же знаешь, что даже не только на протяжении последних 25, а, наверное, на протяжении последних 40, если не больше лет, у Японии периодически возникали, кстати, проблемы с Соединенными Штатами, и политические, и экономические, и финансовые. Дело доходило до очень серьезного переругивания, но в конечном итоге, условно, Токио всегда уступал, но что-то для себя выторговывал очередное. Значит, опять-таки, понятно, что любые союзники Соединенных Штатов воспользуются их внутриполитическими трудностями для того, чтобы что-то для себя попытаться выторговать. Что они попытаются выторговать, насколько жестко они будут торговаться, мы знаем так же мало, как мало представляем себе, что у нас попытается выторговать Трамп, насколько жестко он может торговаться. Единственное, что я могу точно сказать, что если, да, вот планы по введению в строй Северного потока 2 и Турецкого потока реализуются, то, безусловно, к 2019 году позиции Соединенных Штатов в Европе серьезно ослабнут, потому что они потеряют возможность блокировать вот этот самый украинский транзит, да, через который пока еще идет существенная доля газа в Европу, значит, у них резко снизится возможность торговаться. Да? Резко снизится, то есть резко ослабнет их позиция переговорная. Поэтому думаю, что как раз вот в ближайшие там, год-полтора у нас на этом, на европейском направлении будет достаточно активная идти политическая, дипломатическая борьба с Соединенными Штатами. Это, опять-таки, это не значит, что они, допустим, ослабят свое давление на Ближнем Востоке. Наоборот, для того, чтобы где-то получить, ты должен где-то в другом месте создать своему оппоненту или партнеру по переговорам проблемы, чтобы он был более склонен, кстати, идти к тебе навстречу. Поэтому думаю, что в ближайшее время в этом самом в глобальной политике нас ждет не то чтобы определенное затишье, а разные, кстати, центры силы, да, такие второстепенные центры силы, они постараются обозначить какую-то новую позицию по отношению к новому позиционированию Соединенных Штатов. И вот когда эти новые позиции к январю, к февралю окончательно сложатся в новую геополитическую картину, а к тому времени...
Ты думаешь, так быстро?
Ну и чего? Вот ты же говоришь, японцы уже заявили, да, то есть они уже позицию обозначили. Значит, сейчас обозначат позицию...
Ну, с другой стороны, у американцев времени-то нет.
Ну, так и у всех остальных тоже нет. Сейчас самое дорогое, что есть, это вообще время. Значит, сейчас, допустим, французы, может быть, на уровне правительства какую-то жесткую позицию не обозначат, потому что Оланд все равно уходящая натура, да?
Не, ну они там сейчас...
Они перед вот. Проект резолюции об импичменте.
Да, сильно возятся. Хотят ускориться тоже, убрать этого выдающегося деятеля политического.
Ну, думаю, что до апреля, когда у них будут очередные выборы, они дотянут. Тут уже времени-то осталось всего ничего.
Черт его знает, смотря на что они играют,
да понимаешь? Бог с ними. Ну, в феврале они его уберут, или да. В апреле. Это уже не так важно, он все равно уходит. Я что хотел сказать, что скорее всего...
Выборы в апреле, Ростик, извини, я вот здесь... Выборы в апреле повышают шансы Марин Ле Пен. А выборы досрочные понижают эти шансы. И я думаю, что это не последний мотив. Сейчас на новости, потом продолжим.
10:35 в Москве. Возвращаемся в программу. Продолжаем разговор с Ростиславом Ищенко. Любопытные новости приходят к нам из-за океана. Почти 2 миллиона человек подписали петицию с просьбой коллегии выборщиков отдать свой голос за Хиллари Клинтон 11 декабря, чтобы она могла стать президентом Соединенных Штатов Америки. Коллегия, как говорится в этой петиции, может отдать Белый дом любому из кандидатов. Так почему бы не воспользоваться этим институтом, чтобы обеспечить демократический результат? Клинтон выиграл народное голосование и должна быть президентом, говорится в документе.
Ну, вообще-то теоретически такое возможно, просто думаю, что внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах сейчас не располагает к подобного рода экспериментам, потому что это будет означать очень серьезную дестабилизацию. Действительно, как вот сейчас мы с Димой говорили, фактически выход уже, кстати, на грань гражданской войны, причем в ее самом худшем виде, когда это уже не просто столкновение элитных группировок, которые еще теоретически могут договориться в любой момент, а когда это стихийный народный бунт. Так что, не знаю, теоретически такое решение возможно, но...
Свежий соцопрос, более 60% хотят пересмотреть систему голосования.
Да, ну я же говорю, ну, во-первых, у них уже идет реформа системы голосования. Там осталось не так много, по-моему, 4 или 5 штатам присоединиться для того, чтобы вообще начать выборы президента прямым голосованием избирателей, а не при помощи коллегии выборщиков. Но пока что действует эта система. Почему я говорю, что... Техническая возможность действительно выборщикам проголосовать за Клинтон есть, но думаю, что с точки зрения даже интереса в любой элитной группировке, проигравшей и победившей, это очень опасный эксперимент, поэтому очень сильно сомневаюсь, что Соединенные Штаты на него пойдут. Хотя там сейчас ситуация примерно такая, как в СССР в эпоху поздней перестройки, кому чего в голову придет и кто там свои беловежские соглашения подпишет, сказать сложно. Вот, так, заканчивая с французами, я тебе еще хотел сказать, что не нынешняя власть скорее обозначит позицию Франции, а оппоненты, то есть те, кто идет на президентские выборы, с возможностью победить Саркози, Ле Пен, вот они будут обозначать позицию, значит, Франции в этот уже в постклинтоновский период или в постобамовский период, как угодно. Значит, а что касается, собственно, возможностей Соединенных Штатов, вот смотри, вы в прошлом часе говорили там об экономических реформах Трампа, о том, что из них может теоретически вытечь, если у него получится, значит, вывести Соединенные Штаты на новый технологический уровень. Это все, конечно, хорошо, но просто надо же понимать, что любые реформы требуют время. Да?
Это, и денег.
Да, это наши интернет-пользователи, значит, всегда пишут, а что там такого сложного? Раскулачил банкиров, забрал у них деньги, отдал промышленникам, и начали выпускать мерседесы, холодильники и репку.
Ростислав, скажи честно, ты с 8 до 9 меня не слушал?
Нет, не успел.
Ты произносишь буквально то же самое, что я произнес в конце этого часа. Я обещал слушателям в понедельник еще подробно по этому поводу поговорить.
Вот, так, ну, это же, на самом деле, понятно, что даже не в такой системе, как американская, где банки играют вообще решающую роль, да, даже в российской системе, где банки значительно, значит, менее влиятельны, даже в системе, где банки еще менее влиятельны, там, не знаю, где-нибудь, ну, даже на той же Украине, да, или даже в Белоруссии, да, где вообще управление централизовано. Если ты разрушаешь банковскую систему, ты разрушаешь все сегодня, да. Значит, то есть никакие холодильники, телевизоры, мерседесы и репки ты уже производить не будешь. У тебя просто начнется распад государственных структур. Значит, поэтому реформы могут проходить только очень медленно. Да? Как мы уже сказали, у Трампа не так много времени. Ему уже через 2 года надо будет задумываться о втором сроке, о том, чтобы предъявлять конкретные достижения. Значит, и
это на... субъективное время, но и объективного времени тоже,
да,
немного.
Да, и на этой базе выходить на новый уровень. То есть ему нужны какие-то быстрые успехи. Значит, не знаю, можно ли их достичь во внутренней политике американской, очень сильно сомневаюсь, потому что реформирование экономики, с чем все, особенно что, собственно, завязано, это крайне длительный, затратный период. Значит, можно достичь каких-то внешнеполитических успехов или достичь каких-то решений, которые можно продавать обществу как успехи. Да? Значит, и к 2019 году он должен это показать, потому что иначе он, его самая президентская каденция ограничится одним сроком. Значит, ну, это вообще проблема Соединенных Штатов, где президент первые 2 года входит в курс, вторые 2 года готовится к
вторым выборам.
Потом 2 года у него на более или менее осмысленное проведение более или менее осмысленной политики, потом 2 года он должен готовиться к выборам своего преемника. Да. Вот. Значит, поэтому мы должны понимать, что все вот эти вот предвыборные заявления, все прекрасные планы и так далее, они не будут осуществлены со вчера на сегодня. Значит, даже в случае, если американцам удастся утрясти вот это жесткое политическое противостояние, а его тоже очень сложно утрясти, потому что люди конкретно совершенно диаметрально разными путями зарабатывали деньги. И если сейчас у кого-то прибудет, то у кого-то очень сильно убудет. И весь этот компромисс кризис будет выстраиваться вокруг того, чтобы у одних не очень много прибыло, и, соответственно, у других не очень много убыло, и чтобы этот процесс был достаточно плавным. Вот, поэтому там очень сложная, очень запутанная ситуация, и фейерверки по поводу избрания Трампа рано запускали, и рыдали по этому поводу рано, потому что, по большому счету, ничего не решилось, все только начинается. В Соединенных Штатах все только начинается на сегодня. И, соответственно, в общем-то, я думаю, что не случайно серьезные и даже второстепенные игроки начали столбить определенную позицию, потому что они пытаются заявить о своих интересах в мире, в котором Соединенные Штаты будут объективно ослаблены. И я думаю, что не случайно сейчас, в общем-то, Россия, Китай, то есть игроки первого плана, не выступают с какими-то там жесткими антиамериканскими заявлениями, не выкатывают какие-то там серьезные требования по отношению к Трампу, потому что мы-то как раз наоборот заинтересованы в том, чтобы внутриполитическая дестабилизация не произошла, и чтобы вот этот вот трансфер власти влияния, значит, он произошел плавно. Потому что мы совершенно определенно не заинтересованы в том, чтобы мир был хаотизирован так же, как сейчас, допустим, хаотизирован Ближний Восток, и чтобы вместо одних Соединенных Штатов нам пришлось бы договариваться с каким-то неограниченным количеством многих местных, региональных, национальных честолюбий, да, которые будут выкатывать требования, значительно превышающие их потенциальные возможности, но все равно с ними надо будет разговаривать. То есть у нас сейчас примерно такая же ситуация, как было у Соединенных Штатов в 1991 году, когда Буш-старший приезжал и говорил: ребята, не надо разваливать Советский Союз, не надо разваливать Советский Союз. Значит, вот сейчас мы говорим американской элите, не надо разваливать Соединенные Штаты, ребята.
Ну, кстати, вот если, как историк историку, да, Киса, скажите мне, как художник художнику, вы рисовать умеете? Вот как историк историку, вчера мы у Володи Соловьева философствовали так на программе, да, такая была содержательная программа, вот, и Карен Шахназаров высказал, ну, такую историческую аналогию. Мне кажется, она очень такая принципиальная и важная, потому что она с Древним Римом, да, у него проводится. Потому что в этом смысле у американцев-то выбора не так много. Либо они, как-то переродившись, впрыгнут в какую-то форму диктатуры, пусть даже такой, как, например, в Британии, да, когда есть королева и когда есть бюрократия, которая, ну, и есть подлинная политическая система там, британская, да, а не эти партии. Вот. Либо Америка впрыгивает в какую-то форму диктатуры через пертурбации, ну, либо им не избежать той или иной степени развала. Мне кажется, эта аналогия имеет право на жизнь, она ухватывает суть происходящего.
Понимаешь, государства из кризисов выходили по-разному. А некоторые не выходили из кризисов, или, вернее, многие не выходили из кризисов, а кризисы хоронили эти государства. Но надо понимать, что для того, чтобы установилась какая-то форма диктатуры, в первую очередь необходимо, даже не диктатуры, а авторитаризма. Да?
Да, да.
В первую очередь необходима авторитетная личность, вокруг которой это будет оформляться.
То Но есть, это пока точно не Трамп.
То да. есть, если у вас есть авторитетный политик, который способен собрать вокруг себя общенациональный консенсус, то авторитарное правление возможно в супердемократической стране, просто потому что и парламент, и основные, так сказать, политические силы будут ориентированы на авторитет того, кому верит народ. Потому что если ты выступаешь против него, тебя не изберут. Значит, вот. В Соединенных Штатах пока что нету такой общей национальной объединяющей фигуры. Это не только не Трамп.
Ну, смотри, как интересно.
Их просто нет сейчас.
Ну, смотри, как интересно. Вот мы ха-ха-ха-ха, а Калифорния, например, серьезно запустила интернет-движение за возможное отделение от Трампа. Сейчас новости погоды, потом обсудим это.
10:48 в Москве. Продолжаем общение с Ростиславом Ищенко.
Да, так вот, по поводу Калифорнии отделяется.
Ну, смотри, ну,
во-первых, я утрирую немножко, конечно.
Там они все периодически отделяют.
Да.
Смотри, для того, чтобы понять там, ситуацию в Соединенных Штатах, она, допустим, не такая, пока не так драматична, но давай вернемся, скажем, к Советскому Союзу конца 90-х годов. Ведь, ну, по идее, да, в 91-м году, в августе месяце, теоретически все вопросы можно было решить достаточно быстро. Одних интернировать, второго арестовать, значит, и вроде бы ничего бы не произошло, да? Но ведь проблема заключалась там не в нехватке товаров в магазинах, да, там не в экономике. Эти проблемы были решаемы. Значит, проблема заключалась в том, что новая элита, идущая к власти, не могла достичь компромисса со старой элитой у власти уже находившейся, потому что новая пугала своей многочисленностью и некомпетентностью. То есть для нее просто такого количества мест не было, чтобы с ними как-то договориться, да? Значит, а старая, в общем-то, еще и не особенно хотела с этими ребятами как-то там договариваться. То есть она готова была в единичном случае интегрировать, но никак не рассматривать это как целый элитный пул. И дальше что мы видим? Первый фактически отделяется Прибалтика, где вот эта новая элита затоптала старую сразу под корень еще там в 90-м, начале 91-го года. Значит, дальше, по сути дела, отделяется Россия, где новая элита практически пришла к власти, хотя частично интегрировала в себя старую элиту. Значит, аналогичные процессы происходят на Украине и в Беларуси, но там наоборот, там старая элита интегрировала в себя новую и приняла ее идеологию. Причем на Украине это так и осталось, а в Беларуси произошел лукашенковский реванш старой элиты, по большому счету. И дольше всех и упорнее всех за Советский Союз цеплялась как раз Средняя Азия, да, там, где старая элита полностью сохранила власть. И произошла просто плавная трансформация, значит, от коммунистической к антикоммунистической элите, но с теми же людьми, значит, с теми же структурами, практически без каких-то серьезных изменений. Хотя, если мы сейчас посмотрим на государственные структуры Средней Азии, да, они уже даже отдаленно не напоминают то, что было при этом самом, при СССР. То есть в значительной степени распад был обусловлен внутриэлитными противоречиями, да, там, где побеждали одни, ну, скажем, вот новая российская элита, да, почему она пыталась сбросить в свое время Среднюю Азию? Она боялась, что эта многочисленная влиятельная коммунистическая элита Средней Азии, значит, она просто организует в Москве такой, ну, то есть с опорой на нее старая элита организует в Москве такой же реванш, как, допустим, был организован
в Белоруссии. Ельцин, Кравчук, Шушки так и никогда не могли простить Назарбаеву за то, что он до последнего требовал сохранения Советского Союза, а не этой Филькиной грамоты в виде СНГ, понимаешь?
Ну, я не знаю, там простить, не простить, но в самом
случае, простите, да. Я все, да,
в самом случае, они опасались, что произойдет реванш, они потеряют власть, влияние там и так далее. Значит, соответственно, для того, чтобы реванш не произошло, а теперь у нас другое государство, вот и сидите там у себя и управляйте.
Кстати,
да?
Ты знаешь, пришло подтверждение, что Трамп все-таки он путинский.
Что такое?
Ну, вот свежее заявление Трампа по поводу вот этих вот всех протестов. Вот, значит, Трамп сказал дословно следующее. Только что прошли очень открытые, успешные президентские выборы. Дальше, внимание. Теперь профессиональные демонстранты, вы понимаете? В Соединенных Штатах, оказывается, есть профессиональные демонстранты.
Так уже публиковали даже заманухи от 15 до 20 долларов за демонстрации против Трампа.
Теперь профессиональные демонстранты, подстрекаемые медиа, выходят на протесты. Очень несправедливо. Написал Трамп в Твиттер. Черт, как причудливо мир устроен, ты понимаешь?
Да, так вот, если мы теперь посмотрим на Соединенные Штаты, да, на карту голосований, посмотри, где это самое, где победила Клинтон, да? Это места концентрации старой элиты, побережья, да, которые ориентированы как раз на те самые транснациональные корпорации и на глобальную банковскую систему.
Да, и кормящиеся вокруг них крекли.
А где победил Трамп? Трамп победил в сельскохозяйственных регионах, и Трамп победил в промышленных регионах, причем в таких, в том числе, как Детройт, которые умирают, да, но хотят возродиться. То есть вот наши заводы, давайте их восстановим, пока их не разобрали по кирпичу и не продали китайцам на металлолом. Да? Значит, то есть мы видим четкое даже территориальное тоже разграничение старой элиты и новой элиты. Почему я и говорю, если они между собой не договорятся, у них два выхода. Раздел или гражданская война. Причем гражданскую войну определенно никто выиграть не сможет. Это не гражданская война 19 века. Это значит, что раздел просто произойдет после гражданской войны.
Значит, ну, вообще все это, конечно, поэтому с учетом количества оружия, находящегося на руках у этого свободолюбивого населения, вот все это, конечно...
Но я почему говорю, что я все-таки думаю, да, что они придут к компромиссу, потому что насколько бы ни была бы чванливой и самоуверенной банковская элита, они прекрасно понимают, что они не могут быть глобальной элитой, не опираясь на мощь Соединенных Штатов. Если не доводят дело до гражданского конфликта, если не доводят дело до противостояния со своими собственными промышленными регионами, то они сыпятся вместе со всеми своими банками и вместе со всеми своими капиталами, которые, они же не, самые, не так, как у украинцев, да, они же не в кэше под матрасом находятся.
Кстати, про кэш под матрасом.
Это исключительно нолики в компьютерах, да, которые сегодня есть, а завтра их нету.
Да, понятно. Ну, это другой уровень технологии, но вообще одно и то же. Понимаешь, про кэш под матрасом, это уже к финалу нашего с тобой разговора, очередная зарада подкатила. Ну, предательство.
Маленькая испанская?
Нет. Испанская – это так, мелочь. Серьезно другое. Прокуратура украинская провела расследование. Серьезное, глубокое расследование. Как в КАМАЗах Янукович вывез 3 миллиарда, полученные от России. Провела расследование, вынуждена была опубликовать. Выяснилось, что 800 миллионов из 3 миллиардов ушли немедленно, прямиком на погашение процентов по долгам Украины. Прямиком даже от России, не заходя в этот самый...
Я тебе даже больше сказал, должно было уйти 1,5 миллиарда, но 700 миллионов успели разворовать.
Нет, да. Нет. Не знаю, что там, кто куда чего успел, но прокуратура украинская заявляет.
Остальные 2 ушли
миллиарда
на социалку,
200,
да.
Все ушли на социальные выплаты. В том числе на зарплаты, пенсии и пособия тех людей, которые скакали на Майдане в это время. Луценко не смог найти ни одного факта, ни целевого использования средств из этих... 3 миллиардов, вот я о чем хотел сказать.
Ну вот из этих 3 миллиардов на самом деле около 700 миллионов как минимум, значит, ушло, ну, фактически, так сказать, в карманы, но легальным путем. То есть ты же понимаешь, что поддержка социал, то есть поддерживать социалку ты можешь таким образом, что часть денег попадет к тебе.
Не, ну откаты это святое. Вот. Значит, ты же хотел, чтобы...
Я же говорю, почему это... Там фактически должны были отдать в качестве процентов по долгам 1,5 миллиарда. Но потратили на социалку больше, потому что нужны были откаты.
Но это опять же, извини, это все из заботы о народе. Да, но... Эти капиталисты подождут с процентами, да, но... мы о народе заботимся.
Но не в этом дело. Я просто хотел тебе сказать, что все-таки за более чем 20 лет уровень интеллекта украинских оппозиционеров немножко вырос. Потому что...
Иди ты.
Ну, я тебе точно говорю, потому что в свое время возмущался Кравчук, да, когда сказали, что он в чемодане вывозил 1,5 миллиарда долларов.
Понятно. А теперь
КАМАЗы. А теперь все-таки КАМАЗы.
Они осознали, я понял, что ты имеешь в виду, осознали, где не надо так палиться жестоко, да, что если уж миллиарды, то это КАМАЗы, конечно, не чемоданы. Ну да, это развились, согласен. Да. Развитие происходит стремительно и... Страшно, я бы сказал. Что, Оля? Что, из Киева что-нибудь нам пишут?
Пишут, да, просят прокомментировать. Не только же экс-посол Соединенных Штатов России затирал твиты, но и господин Сергеев, украинский дипломат, о том, что, похоже, Клоун,
они там все
Трамп,
затирали.
Да, да.
Они там все затирали.
Ну,
и,
во-первых, они
и
все...
И Аваков, и...
Они все сказали, что это лично Путин взломал их сайты и писал от их имени гнусные...
В июле, да, июне, да. И они существовали до ноября почему-то. Наверное, Путин применил какую-то неизвестную технологию замораживания твитов на несколько месяцев. Они бились, не могли раньше удалить никак.
Вот, но, опять-таки, это свидетельствует просто... Просто, да, вот эта история, да, с твитами, да, с сообщениями в Фейсбуке, ну, свидетельствует о глупости и непрофессионализме, потому что кто вас тянет за язык? Вообще в Соединенных Штатах кого-то интересует ваше мнение по поводу Трампа или Клинтон? Да они не знают не только, кто такой там Сергеев или кто такой Порошенко или Аваков, они вообще не знают, где Украина находится. Для них это функция, им абсолютно все равно, она в Антарктиде или на Северном полюсе. Главное, что ее можно каким-то образом, да, там было использовать, потом нельзя было использовать против России, там, и так далее. Но на самом деле мнение этих самых местных вождей их не интересует абсолютно. Пусть они там хоть в юбках из листьев ходят, хоть перья самое, в волосы втыкают, хоть кольцо в нос, значит, это никак не влияет ни на американскую политику, ни на американские выборы. А вот повлиять на их личные отношения, значит, пусть даже не с президентом, а всего лишь с миллиардером Трампом, и с группой людей, которая за ним стоит, даже если бы он проиграл бы выборы. Это может. И это очень серьезная неприятность, потому что в любом случае, ну, не выиграл бы сейчас Трамп. Проблемы бы никуда не делись, потом бы выиграл бы кто-то другой из той же самой группы президентские выборы. И так или иначе, все равно бы вспомнили.
Спасибо, Ростислав Ищенко. Как всегда, интересно. Ну что, вынужденно мы прообсуждали трампизм. Вот, но в понедельник будем обсуждать наши проблемы. До встречи. Спасибо. В понедельник.